Давайте мы вернемся к первой послании к Коринфянам, вспомним немножко то, что было, и продолжим. Сегодня мы будем посмотреть вторую главу, постараемся всю вторую главу, без 16 стихов, посмотрим, сколько мы успеем. Будем стараться. Помните, с чего начался это послание? В самом начале, помните, Павел молится о них. А потом он начинает разбираться в их проблемах. И главная проблема – это вот это разделение. И здесь аж 4 глава он говорит об этом разделении. И здесь он бьет корни этого разделения. И корни их разделения, и разногласия, и конфликты, которые были в церкви, в корнях, как всегда, лежал гордость человеческая. Слава уже немножко говорила об этом сегодня, да? Не хватило крутости. Каждый за свою. И то, что они сосредоточили внимание на человеческие лидеры, на разные пастора, которые были в той церкви, на разные христианские лидеры, и сосредоточили свое внимание на них и на то, к чему они могут вести. И Павел, мы в прошлый раз смотрели, он говорил о том, что нам нужно хвалиться Господом. И хвалиться своим достижением. И хвалиться даже того, что Бог нас спас. Потому что это Христос, который спасает нас. И нам в этом нечем хвалиться. Всю слава принадлежит Ему. И в сегодняшнем отрывке он продолжает эту тему. Он продолжает говорить о преимуществе Бога, о превосходстве Бога и о глупости человека. И то, чем нам стоит хвалиться. И то, чем нам не стоит хвалиться. Но давайте перед тем, как мы прочтем вторую главу, давайте мы помолимся вместе и попросим Бог о Его благословении. Господь, слава Тебе за Твое Слово. Мы благодарим Тебя, Господь. Спасибо, что Ты оставил нам столько Твоих мыслей за мне. На этих страницах. Во многом, Господь, мы можем понять, что Ты хочешь нам сказать, что Ты хочешь, чтобы мы делали в жизни. Но я прошу, Господь, о том, чтобы Ты Духом Святым открыл Твое Слово сегодня для нас. Чтобы Ты, Господь, дал нам понимание этих слов. Чтобы Ты дал нам, Господь, понять, что нам делать. Как нам жить. Мы просим о том, чтобы Ты, Господь, открылся нам сегодня. И я прошу, Господь, о том, чтобы Ты вдохновил мои слова, чтобы это было не просто слова, какие-то человеческие мысли, но, Господь, я хочу выразить Твои мысли. Я хочу, Господь, чтобы Ты дотронулся до сердец людей себе. И я прошу об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста, вторую главу, первое послание Коринфянам.
И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И был я у вас в немощи и в страхе, и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего, и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, который никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? так и Божиего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов.
Павел пишет, когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не превосходство слова, или мудрости. Ибо я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И хочу начать с тем, что, может быть, мы можем подумать, что вот, может, это хорошие слова для пастора, для того, который проповедует, пусть он обращает внимание на это, и действительно это так. Но все мы так или иначе поговорим с нашими друзьями. Я надеюсь, что это так. А, по крайней мере, мы все стремимся к этому. Мы все каким-то образом говорим о Христе, говорим о свидетельстве Божьем. Поэтому эти слова, они обращены нам, каждому из нас. И здесь Павел вводит различие между прекрасными, хорошими словами, превосходством слова и мудрости, как у греков было положено поступать. Да, у них была наука, риторика. И они были как звезды сейчас, какие-то вот, известные люди. Вот эти люди, которые владели ораторским искусством. Не было в то время телевизора, не было много всего, что есть сейчас, не было радио. Но вот эти люди, которые умели выступать, которые и умели вызывать какие-то эмоции в людях, эти люди, которые могли логически аргументировать что-то и доказывать свое, их очень уважали. И их возносили. Но Павел говорит, что я не использую такие вещи, как риторика. Я не прибегаю к этому. Потому что я говорю Евангелие. И я понимаю, что Евангелие все равно людям не понять. Все равно никак не сделаешь Евангелие приемлемым для людей, если мы по-настоящему проповедуем о Христе. Евангелие всегда будет камень преткновения. Евангелие всегда будет казаться глупостью для тех, которые не понимают это. И мы не можем обойти это. И это не то, что Павел вовсе против того, чтобы говорить хорошо и слаженно, и объяснить логически. А в других местах мы видим это, красота речи его проповеди. Но, мне кажется, здесь я нашел цитат, который мне очень понравился. Что такой подход к выступлению к ораторскому искусству вызывал нервозность в Павле. Это давало слишком много искушения к гордости, чтобы быть безопасно для любого человека, который занимается проповедью Иисуса Христа и Евангелием о распятом Мессии. Это Дональд Карсон сказал так. Что не то, что сам по себе вот эта риторика плохая, но она может вызывать нас в гордость, что это мы действуем на людей, и поэтому они приходят к Богу. Нам не нужно думать об этом. Нам нужно помнить о том, что было в прошлом. Главе, что наше спасение от Бога, это Его дело, менять сердце человека, и поэтому мы молимся за наших других людей, потому что Бог должен идти к сердцам. Послание к Тимофею, 4 глава, 2 послание, с 3 стиха написано, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые листили бы слух и от истины отвратят слух и обратятся в вас. Друзья, это время пришло. Это время есть. Люди ищут себе учителя, и иногда кажется, что вот люди верят в всякую ерунду. В только вот кроме истины. Что любовь, которая может там связать какие-то слова и говорить какие-то якобы истины, люди готовы слышать его и верить ему. А когда мы говорим о простоте Евангелия, о простоте Иисуса Христа, люди как бы говорят, ну нет, это слишком Павел предупреждал Тимофея об этом. И это время настало. В прошлый раз мы говорили о том, что нам не нужно славиться тем, кем мы стали, да? Что Бог сделал из нас. Нам нужно помнить о том, кто мы были, когда Он называл. Нам не нужно гордиться нашим спасением, чтобы мы достигли этого. Потому что это тоже дело Божье. Нам нужно прославлять Его. И здесь Павел применяет такой же принцип проповеди. Нам не нужно гордиться своими словами. Нам нужно говорить простые истины. И не обходить те моменты, которые неудобно человеку сказать. Неудобно сказать человеку, что только один путь к Богу. Неудобно человеку сказать, что вот он должен смириться перед Богом. Он должен раскаяться в том, как он жил всю свою жизнь. Но неудобно. Но это истина. Это и есть Евангелие. И нам наши красивые слова, если они не выражают истину, они ничего не дают. Наоборот, они только хотят. Павел продолжает. «И был я у вас в немощи, в страхе и в великом трепете». Это звучит не похоже на Павла. Правда, это человек, который, помните, когда его избивали камнями, оставили его, думали, что он уже умер, оставили его, ушли обратно в свой город. Павел встал, вытряхнулся и пошел обратно в тот же город, чтобы снова проповедовать Евангелие. Это не человек, который склонен к страху. Но он говорит здесь о своем немощи, о страхе, о великом трепете перед Богом. Мне кажется, может быть, это было какие-то физические обстоятельства, это один из теорий. Но мне кажется, здесь он говорит о своем положение на Христа. Он надеется только на Христа. Он не на своей силе, не на то, что вот я хорошо подготовился, сейчас вот скажу. Нет. Он перед Богом благоговеет, понимает ответственность, которая лежит на него. И поэтому он в страхе и в трепете, потому что он хочет представить Евангелие, чтобы прославить Бога, чтобы достойно представить, чтобы достойно сказать, чтобы не оставить не сделано то, что Бог дал ему делать. Поэтому в таком отношении он полагается на Христа. Не на своем силе, он полагается только на Христа. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Мы можем манипулировать людей своими словами. Это было, наверное, Гитлер не был великим генералом. Он не был великим правителем своей страны. Но он был великим оратором. Он владел вот этим искусством. Он умел манипулировать людей. Он говорил, он играл на их чувства, на их зависть к тем, которые имели больше. Он играл на их ненависть к евреям, к другим расам, к славянам, к славянинам. А он играл на их патриотизм. Он специально устроил свои встречи поздно вечером, чтобы было темно на улице, чтобы можно было делать тусклый свет, как в церкви. Был тусклый свет в этом здании, где эти встречи происходили. И все было настроено, чтобы людей двигать, манипулировать их, чтобы их продвигать на то, что он хотел. Он использовал убедительные слова о человеческой мудрости, чтобы управлять людей. Пропаганда – это искусство. Его изучают. Каждая страна имеет своих пропагандистов, которые владеют это искусством. Можно словами манипулировать людей, но нам этого нельзя делать. Нам от этого не полезно. Таким образом, можно строить большую церковь, чтобы было много людей, которые присутствуют. Но духовной жизни не будет, если не будет явления Духа и силы. Наше возрождение от Бога. Если Дух Святой не коснется сердца человека, то что он стал ходить в церковь, ничего не значит. Нам нельзя своей проповеди манипулировать людей. Спержин, великий английский проповедник прошлого века, который действительно имел церковь, где несколько тысяч людей собирались каждое воскресенье, которые печатали его проповеди, до сих пор можно читать на русском языке, издаются книгами. Он никогда не делал призыв к покаянию в церкви, потому что он так боялся манипулировать людей. Он знал, что он владеет ораторским искусством, но он не хотел дать невозрожденным людям ложной надежды, что они пришли к Богу. Просто потому, что всплеск эмоций, они вышли и покаялись. Он хотел, чтобы это решение было обдуманным, основательным, чтобы действительно это было измененной жизнью. Просто какая-то эмоция, да, согласился, а потом чего в их жизни не изменится. Наверное, мы все знаем люди, которые так обратились к Богу. Даже Билли Грэм, это современный проповедник, который тоже перед тысячами выступает. Он измеряет успех своих выступлений количеством людей, которые в церкви спустя 5 лет. Спустя 5 лет все эффекты, которые, может быть, были манипуляции, которые, может быть, были от его слова, это все ушло. Но человек, который продержался 5 лет в церкви, который остался верным Богу, вот этот человек, это человек, у кого жизнь изменилась. Один из самых больших церквей в Америке, там десятки тысяч. Недавно они покаялись в своих методах. Их методика была настроена на то, что богослужение не для верующих, а богослужение для неверующих. У них даже было отдельное богослужение среди недели для верующих. И их богослужение было похоже на шоу. И выступления, и мультимедиа, и все, чтобы вот только людей влечь в церковь. И как только человек пришел в церковь, они дали ему какую-то работу, что вот ты отвечаешь за это, за то. И они заметили, что вот когда человек отличается чем-то, он остается в церкви. Но самые они начали исследовать свою церковь. И они поняли, что люди не живут по-другому. Они называют себя христианами, но они не живут по-другому. Они не понимают духовные истины. Они не полагаются на Бога. Не было духовных сил. Заработали убедительные слова человеческой мудрости, но жизнь не изменилась. Не было явления Духа Святого. Сравните это с пробуждением, которое было в Уэльсе в прошлом году. В то время 10% населения пришли к вере. У них население было где-то 1 000 000, и 100 тысяч пришли веровали через эти собрания. Эти собрания тоже не скажешь, что не эмоциональные были. Мы в основном проповедовали простые люди. Это место, где очень много шахт. Это были шахтеры. Это были простые люди, которые проповедовали о Христе. И только о Христе распятого, потому что больше ничего они не знали. О нем они говорили. И один из характеристик, мы сейчас можем смотреть с перспективы истории, что вот эти люди, эти 100 тысяч, которые обратились к Христу, они все остались. Практически никто из них не ушел. Они остались верным Христу до конца своей жизни. Здесь было явление Духа Святого. Бог тронул их сердца. Они обратились действительно. И вот в чем разница. Мы можем проповедовать убедительными словами и, может быть, собирать толпу какую-то. Но изменится ли их жизнь? Будут ли они среди нас через 10 лет? Когда Бог трогает сердце человека, тогда, да, действительно, идут изменения. А может быть, стоит задавать себе вопрос, чему я в церкви? К чему я хожу, что изменилось в моей жизни. Иисус большой час свое служение тратил на то, чтобы объяснить фарисеям и евреям, что их надежда – это ложная надежда. что они думают, что они спасенные, но не принимая Его, они потеряли все. Они не видят истину, хотя они были убеждены, что они все знают. И все их жизнь в праведности. Иисус им говорит снова и снова, очнитесь. Поймите, что вот я перед вами, и вы меня не принимаете, вы не принимаете Отца. И все ваши надежды, они ложны. Они не основаны на истине. Они не основаны на Иисуса Христа, распятого. Только Он спасает нас. И здесь должно быть мотивация к нам. То же самое Спержин. У него была специальная комната под кафедрой, где 200 человек молились, когда я проповедовал. Потому что он понял, что успех не от его слова, хотя он был красноречив. Успех от Духа Святого. От того, чтобы Бог коснулся сердец тех людей, которые были там. И когда вы будете молиться за нашу церковь, за наше богослужение, молитесь о том, чтобы наши проповеди были явления Духа и силы. Чтобы вера наша, тех людей, которые приходят здесь, утверждался не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Это достигается только молитвой. Только молитвой. Дальше идет с 6 стиха, идет три контраста. Они идут парами. Первый – это контраст между теми, которые принимают мудрость Божия, и тех, которые не принимают. А второе сравнение – это между Духом Божьим и Духом мира всего. И третий контраст – это между духовным человеком и душевным человеком. Ну, давайте все по порядку. 6 стиха Павел пишет, «Мудрость же мы проповедуем между совершенным, но мудрость не века сего и не власти века сего переходящей, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков в славе нашей, которой никто из властей века сего не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. И 10 стих говорит, а нам Бог открыл это Духом Своим. Мы говорили в первой главе, мы рассматривали, как воспринимается слово о Христе, Евангелии, да? Многие говорят, что это глупость. И Павел даже говорит, что я рад, что я говорю глупость в глазах людей. То, что они считают глупость. Я говорю этой глупости, и я буду говорить, потому что это глупость Божия, мудрее мудрость человека. Он все немножко переворачивает, да? Использует их слова и переворачивает. Но здесь он уже говорит по-другому. Он говорит, мудрость мы проповедуем. Все-таки мы проповедуем мудрость, не только глупость. Мы проповедуем мудрость между совершенными. Кто это за совершенные люди? А в других переводах написано зрелые. На самом деле здесь по контексту мы можем сказать, что здесь мысль это просто верующие. Это те, которые принимают слово о Христе. Те, которые понимают, что это не глупость, а мудрость наоборот. Слово о Христе. А почему он использует слово совершенное? Мне кажется, Павел немножко подкалывает. Если прочитать дальше, в 4 главе он говорит о том, что он использует сарказм, иронию, говорит, что вы так много достигли, что вы живете как королы, короли, и пусть это будет так, и мы будем как и с вами. И он немножко здесь подкалывает их, говорит, что вот, потому что они использовали, или, по крайней мере, думали о себе как о совершенном. А те, ничего учиться. И Павел берет их слова и говорит, что нет. Мы проповедуем мудрость между верующими, между совершенными. Но мудрость не века сего и не власти века сего приходящей. Он делает различие опять, что это не мудрость человеческая какой-то, а и чем отличается вот эта мудрость. Он говорит, что мудрость века сего, она приходящая. И всегда будет какая-то мудрость, какие-то теории, какая-то философия, которая царствует среди неверующих людей в нашем мире. Она всегда так и была. Это то, что вот мудрецы и книжники, и совопросники века сего, мудрые по плоти, сильные, благородные, это то, что они проповедуют. Вот философия нашего века, нашего времени. И даже в течение моей жизни это изменилось. Раньше царствовал философия по имени модернизм. И несколько их подход к жизни был, что наука это главное. Что наука даст нам все ответы. Наука может объяснить все. Наука может спасти нашего мира. И нам только нужно дать людям больше образования, и они станут лучше. Они станут вести себя лучше, и общество будет лучше. Вот такой подход модернизм. А в нашем веке уже перешел постмодернизм. То, что идет после модернизма. Постмодернизм. И здесь нету никаких абсолютных истин. Даже наука не владеет абсолютной истиной. Наука подвела. Наука дала нам ядерное оружие. Наука испортит наши окружающие среды. Поэтому наука уже, люди уже не видят науку какой-то абсолютный спаситель, который раньше видел. Теперь больше такое понятие, что вот все веры, они одинаковы. Что нету абсолюта. Мы не можем сказать, что вот черный это черный и белый это белый. Это для тебя черный черный, а белый белый. А я, может быть, я по-другому смотрю на это. А я называю это по-другому. И каждый говорит, что вот, ну я имею свою веру. Я имею свой Бог. Который, как будто они вот своим умом могут сотворить Бога. Но люди сплачивают из разных мест, берут разные куски, разные философии, и все как бы делают под себя и делают свою философию. И каждый говорит, что ну мы все имеем право на свою веру. И все веры одинаковы. Главное верить. И пройдет и постмодернизм. И сменить его в другой философии. Я это говорю, потому что мы тоже подвергаемся влиянию за ним. И если все вокруг нас верят что-то, мы начинаем думать, что, может быть, они правы. Но знаете, что вот не всегда верили так. Несколько десятки лет назад все верили абсолютно по-другому. Через еще какие-то десятки лет будет новая философия, которая царствует среди неверующих людей. Нам не нужно подражать вот этих людей. Нам не нужно чувствовать себя неудобно, что мы не верим, как они верят. То, во что мы верим, неприходящее, не изменится, потому что она является истиной. А вы говорите, мы проповедуем мудрость Божия, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. Это было тогда, до создания мира, и она останется навсегда. Слово Божие, его подход к жизни не изменится. И те, которые знают Христа, знают мудрость Христа. Почему здесь говорится о тайне? Что за тайна? Но часто в Новом Завете выражается так. Говорится об Евангелии как о тайне. Это то, что было не видно тогда. Но это тоже трудно понять. Почему это тайна, когда были пророки, которые говорили это? Да? И даже есть один из тех посланий к Римлянам, 14 глава, где вот оба эти мысли соединяются. А вот написано 14:24. «Могущим же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено». Что вот здесь он говорит об Евангелии, как о тайне, которую вот никто не знал, но которая ныне явлена и через Писание пророчески по повелению вечного Бога возвещена всем народам для покорения их вере. единому премудрому Богу через Иисуса Христа, слава во веки. Аминь. Так что Павел одновременно говорит, что вот эта тайна, которая является сейчас во Христе. Но в то же время он говорит, что пророки говорили об этом. Это было явлено через пророка. Как нам понять, что это, с одной стороны, это тайна, которую никто не знал, а с другой стороны, пророки уже говорили об этом. Но ответ действия Духа Святого, о котором Павел говорит здесь, что это Дух Божий, который откроет нам истину. Евреи сотни лет, тысячи лет читали Писание о том, что должен прийти Мессия. А когда он пришел, они не узнали его. Вернее, узнали его те, кого Бог коснулся Духа. Те, которые принимали то, что Бог делает. А пророки писали об Иисусе. Люди читали это, но они не видели истины. Человеческое сердце греховное, мертвое, неотзывчивое к Богу, к Слову. Люди не видели и до сих пор не видят то, что явно видно. Мы смотрим на Ветхий Завет, мы читаем Исаия 53 глава о том, как страдает Иисус Христос. И мы не можем не видеть в этом Иисуса Христа. А евреи читают вот это место и не видят его. Потому что Дух Божий еще не открыт. Это одна часть. То, что наше сердце, оно мертвое, любовное, будет против Бога, против истины. А вторая часть, что должна была закрыта. Восьмой стих написано, который никто из властей века сего не познал. Это истина о Христе. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Пилот и так переволновался, что он неправильно поступал. Если бы он знал на 100%, что он распинает Сын Божий, я не думаю, что он стал бы это делать. Должна была стать это немножко тайне, чтобы не видели, чтобы исполнилась воля Бога. Он думал, что он делает мудрые политические решения, но на самом деле он выполнял волю Бога. Это был Божий мудрый план, не его политический ноу-хау. И это было предназначено Богом прежде веков к славе нашей. Он был, это было тайна. Но его план не создался бы одним минутом. Петр пишет, драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания. Божий план спасения создался еще до создания. Это не проходящий путь, как мудрость века сего. Это план Божий, который существовал и всегда будет. Это было открыто через пророка, но мимо откровения от Бога. Девятый стих. Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человека, что приготовил Бог, любящий его. Это цитат из Ветхого Завета, из Исаия, из Иеремии, из Духа. И это важно знать это. Потому что часто мы относим это к будущему. Это стих, который говорится на похороне часто, да? Что мы думаем о небесах, что вот мы не видим того глаз, и это наша светлая надежда, то, что будет. Но на самом деле это было написано давно. И это говорится о наше время. Потому что в следующем стихе написано, что о нам Бог открыл это Духом Своим. Бог открыл нам это. Что не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило на сердце человека, что приготовил Бог, любящий его. Это не говорится о будущем. Это говорится о сейчас. О нашей жизни. Это то, что Бог приготовил для нас сейчас. Что глаз не видел и представить мы не можем. Насколько прекрасно то, что Бог приготовил для нас сейчас. Это его богатство. Некоторые смотрят на христианство как о чем-то, ну, как, не знаю, страховой полис. Что вот когда умру, вот тогда я обращусь, когда буду умереть, вот тогда я обращусь к нему, и все со мной будет в порядке. Они не понимают, что они пропускают все, вот это, что Бог приготовил для любящих своих. Все, что не видел того глаз и не слышал ухо, и представить мы даже не можем в своих сердцах, какую жизнь Бог приготовил для нас. Они лишают тебя этим своими мыслями о том, что я обращусь к нему при смерти. Многих отношений это очень глупо. Потому что человек не власти, человек не знает свое будущее, не знает, когда он умрет и как он умрет. Он не знает, успеет или не успеет. Но мы лишаемся очень много в этой жизни. Потому что Бог много прекрасного приготовил для нас сейчас, в нашей жизни. Иисус обещал, что у нас будет жизнь, и жизнь с избытком. Мне нравится подход Джона Пайпера, если вы читали его книги. Очень советую, они есть на русском языке, к этому. Он говорит так, что Бог прославляется больше всего, когда мы больше всего наслаждаемся. Что Богу дается больше славы, когда мы наслаждаемся Его, когда мы радуемся своей жизни. Как это так? Ну, можете подумать, вы приготовили прекрасный ужин, очень вкусный. Что дает тебе, как повар, больше славы? Если человек вот принимает вот то, что ты приготовил, и наслаждается этим. Или если человек старается его улучшить немножко, немножко как бы свое прибавит туда, берет бутылку кетчупа и все, на свое прекрасное блюдо со всеми тонкими вкусами, которые вы переплетали туда. Искренний, да. Искренний ценитель просто наслаждается того, что вы приготовили. И также мы прославляем Бога. Мы наслаждаемся Его волей для нашей жизни. Мы наслаждаемся Его творением, того, что Он дает нам. Мы не стараемся улучшить это, подсказать Ему, что вот будет лучше вот так, это будет еще лучше. Нет, мы прославляем Его, когда мы принимаем то, что Он приготовил для нас. То, как Он считает, что нам нужно жить. И поэтому совмещаются вот эти наши наслаждения и удовольствия и Божья слава. Они идут вместе. Бог приготовил прекрасную жизнь. Эти стихи не говорят о будущем, они говорят о настоящем. И мы прославляем Бога, когда мы живем в той жизни, которую Он дает. Мы живем в слушании Ему и наслаждаемся этим. Это дает Ему славу. Но нам нужно, чтобы Дух Святой помогал. Потому что Павел пишет, что никто из властей века сего не познал. Их мудрость и сила и благородие не помогли. Только Дух Божий может открывать нам истину. И что нам это говорит? Какой нам вывод делать из этого? Ну, во-первых, это должен привести нас к смирению. Должен привести нам благодарность Богу за то, что Он сделал, за то, что Он совершил. И второе, это должно мотивировать нас молиться. Когда мы понимаем, что Дух Божий должен коснуться сердца человека, чтобы он принял Евангелие. Это приводит нас, это заставляет нас молиться за тех людей, которые не знают Его. В нашем Октябрьском районе где-то 150 тысяч. 150 тысяч людей живут. В нашей церкви, может быть, человек 80 в воскресенье дома. Есть еще несколько церквей. Но все равно это какой-то крохи. Это малая часть тех людей, которые живут здесь. 150 тысяч. Молитесь за них. Молитесь, чтобы Дух Божий коснулся их сердец. Чтобы они отзывались. Чтобы они увидели истину. Второй контраст идет между Духом Божиим и Духом мира сего, вот с 10 стиха. А нам Бог открыл, что Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божия, ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего, никто не знает, кроме Духа Божия. Мы не можем. Почему мы не можем знать Бога без Божьей помощи? Павел говорит в 11 стихе, он проводит сравнение, что вот никто не знает человека полностью, никто не знает мои мысли, мои эмоции, что-то я выражаю, но очень большой час просто закрыт. И никто этого не знает. Даже моя жена не знает, пока я не открываю. Очень много происходит в моей голове, в моем сердце, которое никому не видно. Но знает это Дух Бог. Да? Дух, который живет внутри меня, знает, что происходит во мне. Вот такое сравнение Павел проводит. И говорит, что так же с Богом. Мы не можем знать Бога. Тем более, что Он Бог, и мы человек. Как мы можем это знать? Но есть Его Дух. И так же, как наш Дух человеческий знает наши все сокровенные истины, все тайны наших сердец, знает наш Дух. Так же и Дух Божий знает все истины о Боге. Все даже глубокие истины Он знает. И поэтому, когда мы общаемся с Богом, когда Дух Святой живет в нас, Он может открывать это нам. Подумайте об этом. Просто на секунду. О том, что Бог, который сотворил небо и землю, все, что мы видим и трогаем, и все, что вокруг нас, Бог, который сотворил все и управляет все, Его Дух живет в нас. Его Дух, который знает все Его тайны, глубины, Его характера, Его милость, Его любовь, что этот Дух живет в нас. Это немыслимое привилегие. Это не укладывается в голове, что Бог таким образом может открываться нам. И мы можем иметь такой близость общения с Богом, которое с человеком невозможно. Мы не можем исполниться духа чужого человека. Дух Божий живет в нас и открывает нам истину о Боге. Нам нужно знать все. Это говорит о каком-то потрясающем интимности отношений. Который Бог доверил нам. Любой может брать Библию и каким-то человеческим учением что-то говорить. Дальше читаю. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображением духовным, с духовным. Человек, который верующий, изучен Духом Святым, не только словами. К великому сожалению, хотя многие университеты в Англии были основаны верующими, чтобы преподавать богословие, в них, в этих богословских факультетах, верующих практически не осталось. Люди, которые изучают Слово Божие, как здесь написано, человеческой мудрости, изученными словами, они изучают Слово Божие, но они в основном агностики, или скептики, или вообще атеисты. Они изучают это просто как литературу. И практически в любой университет в Англии большинство преподавателей в богословском отделении не верят в Иисуса Христа, Спасителя. Они не являются Его учениками. Хотя целыми днями они изучают Слово Божие. Потому что только Дух Божий изучает, учит нам истину. Истины, которые меняют нашу жизнь. И можно человеческим мудростью, можно зачерпнуть. Есть люди, которые это делают. Но это не приводит, дает им спасение. И мы можем учить человеческими словами. И может быть даже наши слова будут убедительны. Убедительные слова человеческой мудрости. Но Павел говорит о другом. Основание его служения было в другом. Он изучал, он учил слова, которые он сам учил от Духа Святого. Он учил от своего духовного опыта, от того, что он прошел с Христом, от того, что Бог открыл ему в жизни, в реальности. Наше изучение Библии, как книга чтения Библии, это хорошо, это нужно, но это недостаточно. У нас должно быть тоже изучение, учение от Духа Святого, который учит нам практику. Иисус сам говорил о своем слове, что она имеет мало цены, если мы не делаем, что происходит. Помните, строители, один, который построил на песке, один на камне. Тот, который читает слово, но не применяет в своей жизни, это тот, который строил на песке, который потом смывается и все рухнет. Когда мы строим на камень, это говорится о том, что мы живем тем, что мы читаем. И Дух Святой учит нас. И каждый раз, когда мы выбираем довериться Богу, когда нам страшно это делать, мы доверимся. И мы видим Его милость, мы видим Его благодать, мы видим, что Он верит своему слову, своим обещаниям. И Дух Святой учит нас на опыте, вере. Каждый раз, когда мы выбираем слушаться Ему и не жить по плоти, мы учимся от Духа Святого. Мы приобретаем духовный опыт. Каждый раз, когда мы молимся и видим Его ответ, опять мы учимся. Мы начинаем понимать сердцем, что да, я могу довериться Богу. Это есть в нашем голове. Мы понимаем, что Бог хороший, я могу довериться Ему. Но бывают конкретные случаи, где нужно делать шаг веры, и нам страшно. И мы думаем, поступать, как я всегда поступал. И я знаю, что вот на себе надеяться. Или поступать так. Когда мы поступаем так, то мы приобретаем опыт. Опыт. Изучен. От Духа Святого. Третий контраст – это между душевным и духовным человеком. 14 стиха. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Две вещи Павел говорит о душевном человеке или неверующем. Душевный человек это неверующий человек. Первое, что он не принимает, что от Духа. Опять мы вернемся в первой главе, да? Для него это все глупость, Евангелие. Это все глупость и безумие, и непонятно. Он не разумеет это. Он почитает, что это безумие. Как он может это принимать? Свое спасение. И заметь, что Павел не говорит о нашей невозможности принимать того, что Бог учит нас. Он говорит о нашем нежелании принимать. Что мы, когда говорим, что это безумие, мы его отметаем, мы не хотим, не желаем разбираться. А это все глупость. Правило, когда люди так говорят, они не говорят, потому что они изучали это и убедились. Они говорят, потому что не хотят говорить. Безумие. Мы можем понять, Бог не желает сейчас. Мы убегаем от Него. Мы не хотим принимать Бога таким, каким Он есть. мы рады иметь Бога, который мы можем сами регулировать, который позволит нам сделать то, что мы хотим, где мы фактически являемся сам для себя Богом. Вот с таким Богом мы можем жить. А вот понять Бог, который имеет претензии к нам, который говорит нам, как нам жить, который говорит нам, что мы виноваты перед ним. Такой Бог. Это безумие. Такой душевный человек. Дальше он говорит, что он не может разуметь, потому что о всем надо судить духовно. Сравните это с 12 стихом, который мы читали, что, где написано, но мы приняли Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога. Что мы принимали Духа Его, и мы все понимаем. Мы понимаем то, что Бог даровал нам. Я не скажу, что у нас сразу возникает знание о ядерной физике, какие-то, не знаю, ну, вы понимаете, какие-то сложные предметы, да? Здесь говорится о духовном, то, что даровано нам Богом. Вот что мы начинаем понимать. Вот в этом духовный человек понимает, потому что Дух Божий открывает ему это. И это здесь не говорится о каком-то элитной группе, которая вот только вот эти духовные. Здесь говорится просто о верующих. Контраст ведется. Вот духовный это верующий человек. Он понимает, потому что у него есть Дух Божий, который открывает ему. Он понимает. Это не какая-то отдельная взятая группа братьев, которые вот они духовные, они все понимают, а у нас нету надежды. Нет. Есть душевный человек, который ничего не понимает. А есть духовный человек, который верующий. Дух Божий открывает ему эти истины. Он должен понимать. И опять-таки, что здесь написано? Ну, духовность судит о всем. А о нем судить никто не может. Вот здесь можно легко годиться, да? Что вот, ну вот мы духовные, значит мы о всем можем судить, никто нас судить не может. Ну, здесь просто говорится о том, что духовный человек понимает духовную истину. И правильно судит об Евангелии, что это мудрость Божья. Когда душевный человек говорит, что это глупость, он неправильно судит. Он не может правильно судить, потому что он не духовный человек, а мы духовные. Мы можем правильно вывод делать о Слове Божьем, о каких-то духовных истинах, потому что Дух Божий живет в нас. Поэтому мы можем судить обо всем. Все он здесь, все, что дорогано нам Богу. Все в духовной сфере. Мы можем судить об этом. А судить нас о нашем поведении могут неверующие. Но они не могут судить нас о том, что мы следуем за Христом. О том, что мы оставили свой дом, и свою жену, и свое богатство, чтобы служить Богу. Об этом они не имеют права судить. Они не могут правильно судить, потому что не знают Бога. Так что, к сожалению, здесь нет повода для гордости, что мы можем просто обо всем судить. И никто нас трогать не может. Надо правильно понимать, о чем Павел говорит. И весь его речь против гордости. Весь его речь в другую сторону. И наш перспектив, наш взгляд на жизнь шире, чем у неверующих людей. Хотя неверующие люди часто смотрят на верующих и говорят, что вот это узкие люди, забитые, они вот как-то в своем только. А на самом деле мы были на их месте. Мы все были неверующие в свое время. Мы это прекрасно понимаем, как живется там. Но еще добавлением мы понимаем в духовном мире, что Божий. Потому что Дух Божий открывает нам эти истины. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов. Так же, как мысли Божьи намного выше нашей мысли. И редко мы понимаем, что Бог делает в каких-то ситуациях. Очень редко. Я все больше и больше убеждаюсь в этом, что я редко понимаю, что Бог делает. Когда у меня что-то происходит в жизни, что-то, которое я сужу, что вот плохо происходило, редко я понимаю, что Бог делает здесь в этой ситуации. Я не имею права судить и сказать, что это плохо. Нет. Бог дает нам только добро. Он благословляет нас. И через эти обстоятельства он благословляет. Просто мы пока не понимаем. Мы не видим всю картину. Мы не видим с его точки зрения. И так же, как мы не можем понять все с его точки зрения, мы не можем понять все, что происходит в своей жизни пока еще, потому что не открыто. Ему это видно, а нам нет. Так же и мир не может понять нас и судить о нашем поведении, о том, что мотивирует нас, потому что это Дух Божий, который живет в нас и ведет нас. И поэтому здесь говорится о том, что есть разница между духовным человеком и человеком, который без духа, который только Дух Божий может строить мост между ними. Нам это действительно безумие и глупость поступать, как мир поступает. Нам действительно это глупость и безумие принимать философии, которые бутуются в мире. У нас есть истина, который не меняется, который прежде создания мира установлены эти истины. Нам нужно держаться за эти истины. Нам нужно держаться за Евангелие. И пусть все философии вот этого мира, которые приходящие, пусть они переходят и без нас. Мы стоим на что-то более твердое, на что-то, которое не меняется. Слава Богу. Давайте мы попросим. Господь, все слава принадлежит Тебе. Мы славим Тебя, Господь, за то, что Ты открываешься, за то, что Ты дал нам Духа Святого, который дает нам понимание вот этих истин. Что мы можем смотреть на Твое Слово и радоваться. Все Твои благословения, все Твое благодеяние к нам, потому что мы видим это. Потому что Дух Твой открывает нам эту истину. Помоги нам, Господь, молиться о тех, которые не знают Тебя. О тех, которые считают это все безумием. Господь, призывай нас к молитве снова и снова, чтобы каждый день мы вспоминали о тех неверующих, с которыми мы общаемся, о тех, которые мы еще не знаем, которые живут рядом с нами, где-то в этих многочисленных домов и квартир. Господь, дай нам молиться за них. И пусть Твой Дух коснется их сердец. Господь, приведи их к себе. Дай им такое же откровение, как Ты дал нам, чтобы они могли бы увидеть истину и правильно судить об Иисусе и понять, что Он наш Спаситель и Господь. Мы молимся во имя Отца и Сына Святого Духа.